Вы на хвалях Радио Свобода, протягивая нашу программу «Праский акцент». Ці буде Дмитрий Медведев марионеткой своего попередника, нового премьер-министра Владимира Путина, або стане полноуладным керовником России? Что означают либеральные заявы нового президента и чому первый визит Медведева у Казахстан и Китай, а не у Беларусь? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць корэспандэнт часопісу «Рускі рэпартёр» Віктар Дзятлікович, дырэктар Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і галоўны навуковы супрацоўнік Інстытуту Еўропы Расійскай акадэміі навук прафесар Дзмітры Фурман. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Нядаўна пачуў такі анекдот. Ідзе Мязведзеў выступаць на трыбуну. Рэферэнт. «Дмитрий Анатольевич, у вас тут до пинжаку ниточки причапилися». Грозный голос Путина. «Не чапайте, это важные ниточки». Меркование, что новый президент будет одной марионеткой попередника, доминующая тема не только анекдотов, а и серьезных аналитичных артикулов. И не бесподставно. Путин застается надзвычай популярным лидером. И он переходит на другую по значности посаду у державе, до речи значение, якое апошними решениями президента Путина было еще больше умацаванное. Путин обранный лидером Единой России, якая мая конституционную большесть у Держдуме. Память послужливо подказывая историчные прецеденты. Цар Федор Иоаннович и Борис Годунов, ти може еще больше докладное. Потешный цар Симеон Бекбулатович при Иване Жахливом. Але так здаецца, што ўсе гэтыя анекдоты, прагнозы і аналогіі базуюцца на адным вельмі простым прынцыпе. Заўтра будзе так, як учора. Аднак той жа гістарычны досвід, у тым ліку і досвід расійскай гісторыі, дае немало прыкладаў, як марыянеткі абрываюць ніткі, пры дапамозе якіх імі спрабавалі кіраваць. Да таго ж, расійская палітычная культура грунтуецца на тым, што цар на Русі адзін і ён сядзіць у Крамлі. Тут варта дадаць, што ёсць досвід і многіх краін Еўропы, дзе моцныя і прэзідэнт, і прэм'ер. Напрыклад, Польша, Літва, Украіна, Францыя. І, дарэчы, ніякай катастрофы для дзяржаўнасці гэтых краін такое сужыццё не спараджае. Дык як жа яно будзе насамрэч у Расіі? І што адбылося 7 траўня? Ці сапраўды прыход новага самастойнага кіраўніка, ўладара? Ці гэта быў фарс інаўгурацыі марыянеткі? Ці гэта пачатак прыгаданай еўрапейскай мадэлі? Виктор Дзятлікович, як вы меркуете?
Я лічу, что все будет залежить от амбиций самого Дмитрия Медведева. Я думаю, что пройдет пэўны час, может месяц, может два, может три, для того, как сам Медведев зразумел, кем он хочет быть. Коли он захочет быть марионеткой, он и застанется марионеткой. Коли нет, у него есть все шансы стать первой особой державе, потому что все ж таки посада премьер-министра, на якой зараз прийдет Владимир Путин, яна довольно небеспечная и для имиджу, и для рейтинга Путина, мне так подается. И там Путин может зарабить шмат кроку, якія Медведев может выкрасить для того, как принизить ягоную роль у державе. Это зразумело.
Дмитрий Фурман, а як вы лічыце, які из гэтых вариантов реализуется? Больш за все зараз говорить про вариант марионетка. Але тады возникает пытанне. Калі Путину так уже карцела захавать уладу, дык навошта быў патрэбны такі складаны варыянт? Ну, хацеў ён кіраваць Расіяй далей, ну, дык і зрабіў бы сабе трэці тэрмін. У чым была праблема? Дык да якога ж варыянту ўсё ж сітуацыя схіляецца?
Мне кажется, ёсць два моменты, которые мы должны расчленять. Первое – это вопрос о том, для чего все это делалось. Для чего действительно Путин ушел с поста президента. Путин, строя систему, в общем-то, ничем особенным, не отличающуюся от систем от управляемой имитационной демократии, которые есть в Казахстане, в Белоруссии, в Египте. Он дошел до той точки, при которой нужно было сделать или еще один шаг и окончательно утвердиться как нормальный третьемировский президент-диктатор. Или вот сделать какой-то шаг в сторону, сохраняющий какой-то правовой и более западный фасад. Вот он сделал этот шаг в сторону. Здесь было явное нежелание идти до конца вот в этом нормальном третьемировском пути. Так как вся логика нашего развития, она и логика его действий толкала вот именно в этом нормальном третьемировском направлении, то сделать шаг в сторону очень трудно. И это было сопряжено вот с какой-то почти, я бы сказал, вот это назвал игрой в наперсток, которую он устраивал с преемником, вот со всеми этими действиями. Все время за этим страх упустить контроль. Не просто тот контроль, который вот у него в руках, упустить власть, но не создать ситуацию, при которой возникают во власти щели, в которые проникает какая-то спонтанность, в которых там совершаются какие-то расколы, в которых начинается непредсказуемость. Получится это или нет, это дело очень неясное. И мне кажется, какие-то элементы раскола просто неизбежны. И какие-то элементы вот двоевластия тоже неизбежны. И это, по-моему, скорее хорошо. Потому что это создает возможность для русского общества хоть немножко вздохнуть, немножко жить. Возникает некоторая спонтанность и некоторая самодеятельность.
Віталь Селіцький, а какие у вас меркования? Какие из трех обозначенных мной вариантов марионетка, полноуладный царь, и сужитё узору Качинский-Туск, что будет реализовано?
Ведаете, вы все весь час отсылаете на российскую политическую традицию. Мне кажется, тут российская лада, она вот такая, как я описал Спадар Фурман, им кнется, те вымушены закласти некую новую традицию. Конечно, они хотят заховать владу, а лишь есть пытание международной имиджа и амбиции. Россия хочет стать, ну, соправда, сусветной державой, поважанной державой. Для этого, ну, минимум нормам пристойности треба поважать. Ведаете, это уже пытание имиджевое и пытание престижу. Далее есть пытание балансу сил у той владной группировки, которую створил сам Спадар Путин. Тому он мусил заходить. Хотя робил это не хочучи это. Бачите, шмат кто зауважил, что у момент, коли он у этого самого момент, коли он передавал владу Медведеву, когда Медведев приносил присягу, его аж слезы на бачах навернулись. Это было бачно. А лишь человек, он грибистской закалки, значится треба, и он еще придет. Тому отбылось то, что отбылось. И, конечно, это трошки нестандартная ситуация для российской влады, потому что это не столько тому, что хочем, а столько тому, что треба. Некие меры перестороги были приняты. А лишь, еще ведать, еще залежит вот от чего. Коли у Медведева выкристаллизуется разумение, как ему керовать краиной, куда он хочет вести краину, и он станет соправдным президентом. Это тут пытания нема. Коли не, так он будет по значению, ну, не самостоятельно до тех часов, поколь он будет хистаться и выбирать. Тут худшее пытание политической воли и политической бачения. Если есть у Медведева некая властная воля и властная бачения, отрозненная от того, что мая спадар Путина, что мая его группа. Так само треба уличивать сапраўды такі карпаратыўны характар расійскай улады. И пытание полномочий и у реальной влады президента это не только пытание институции, конституции, полномочий президента, прописанных в законах. Ведаете, одна Россия – это приводный рамень президентской администрации, она таки засталась. Тут ничего не изменилось. А лишь это пытание, ведаете, бюрократичного аппарату и десятков, сотню тысяч чиновников на позициях, я не ведаю, там, наместника, головного начальника, главы департамента финансового мониторинга того, и эту армию за 8 лет Путин расставил. Вот пытание, есть измена для Медведева так само огромнейшая. Это так само, как Путин вельми долго шел до того. И он докладом ведал, что робить Россия, и он докладом имел свое бачение. И ведаете, кольки год, памятаюсь, ему заняло целком поднять эту систему под свой контроль. 10 года 4. Тому, навод, коли это бачение выкристаллизуется у Медведева, этот период будет довольно долгий.
Все удельники нашей передачи в той или иной форме поставили под сумнев непозбежность варианта марионетка. Коли так, то возникает питание, якое в свой час задавалось на конт Путина. Who is мистер Медведев? Слова, якие он казал после того, как был назван пераемником, все же отрозниваются от словов, якие гучали из устно Путина. Навод у своей инаугурационной промове наиважнейшей задачей Медведев назвал поширение захования громадянских экономичных свобод, а так само усталевание вершенства права. Правда, говорил он и иншее. Говорил про верность курсу Путина, про роль державы в экономике, да и самое ягоное протяглое служение в администрации Путина. Самая процедура, дякуючи якой он опынулся на кремлевском троне, неяк не надто стосуется с такой же широй отданностью принципам свободы. И тем не меньше, никто ж не примушал казать про свободы и правы. Казал бы про велич России, пообещал бы замочить в сортире усих ее ворогов, российцам, может, еще больше бы сподобалось. В апошние месяцы многие выказывали спадзяванне на то, что с новым президентом у России почнется адліга – пэўная лібералізацыя. А наколькі абгрунтаваныя такія спадзевы? Ці гэта, як казаў з падобнай нагоды імператар Мікалай II, бессмысленнае мечтанне? Дмитрий Фурман, який ваш адказ?
Мне кажется, что мы должны учитывать различия в социальном генезе Медведева и Путина. Путин человек из, ну, в общем, низов. Он сделал карьеру через КГБ. Ну, я не хочу, так сказать, демонизировать КГБ, но все-таки это накладывает определенный отпечаток. Какие-то ценности и приемы, и психология КГБ создает своих работников. Генезис Медведева совершенно другой. Я бы обратил внимание на то, что Медведев, в общем, первый, условно скажем, после Ленина, российский правитель, выходец из, ну, в общем, такой даже верхушки интеллигенции. И мне кажется, что это неизбежно должно порождать несколько иную психологию. Путин, вне зависимости от своей даже идеологии, вне зависимости от каких-то формально принятых им символов веры, это человек, прежде всего, боящийся утраты контроля над ситуацией. Человек, все время сдерживающий, во-первых, самого себя и свои собственные эмоции, боящийся открыться, боящийся, что на него кто-то окажет влияние, и стремящийся вот влиять и держать в своих руках все. Психология выходца из элитарной интеллигенции, она, конечно, совершенно другая. Медведев, безусловно, более естественно, психологически, я бы сказал, либерален, это нормально, чем Путин. И в этом отношении он действительно несет в себе какие-то оттепельные моменты. И надежды тут могут быть и не полностью необоснованными. Я бы хотел только обратить внимание на одну вещь, которая вот очень часто смешивается у нас в наших рассуждениях и в наших теперешних надеждах. Надежда на оттепель – это совсем иное, чем надежда на демократию. Для победы демократии нужно совсем иное, чем некоторая либерализация режима. Либерализация режима Медведев, я думаю, может сделать. Но победа демократии – это нечто вообще иное. Это приход, прежде всего, к власти какой-то оппозиционной силы и выработка и усвоение тех правил игры, при которых к власти приходят разные политические силы. Вот это, мне кажется, не в силах вообще президента. Это зависит от общества. И до этого нам еще очень далеко. Хотя некоторая либерализация может создать условия, способствующие приближению этого.
Размову за круглым столом празкага акценту мы протягнем праз хвилину, а зараз нагадаю основные подеи сегодняшнего дня. Сегодня директор Слонімскага быткомбінату подтвердил намер разорвать домову на аренду площу с редакцией газеты Слонімской. Сегодня собраны первые 100 подписов под зворотом слонімцев у оборону этого недержавного выдания. Редактора газеты «Слонімская» Виктора Володашчука сегодня выкликали на медкомиссию у военкомат. Потребование Литвы обновить транзит нафты по российским нафтопроводе «Дружба» будет включенное у план перемоваў про новое погоднение Евразвязу с Россией. Суд у Могилеве признал законными деяния чиновника гарвыканкаму, який не дозволил митинг до Дня воли. Улады спосылались на ремонт пляцовки, якая поводле заявников не ремонтовалася. Новым старшинем Белорусского Хельсинского комитета замест Татьяны Процки обраны Олег Гулак. Ну а зараз протяг праскага акценту. Ці маюць падставы чаканні палітычнай адлігі пры новым прэзідэнце Расіі? Гэтае пытанне працягваюць абмяркоўваць журналіст Віктар Дзетліковіч, палітолог Віталь Селіцкі і прафесар Дмітрый Фурман. Перадачу вядзе Юры Дракахруст.
Віктар, а як вы лічыце, ці маюць падставы спадзевы на адлігу? І які ваш адказ на пытанне, хто такі спадар Мядзведзеў?
Я обхожусь с подробным Фурманом, потому что до того часу, покуль партийное будовництво, российское партийное будовництво плянуется у Кремле, да, а не у громадства, и новые партии возникают не снизу, а сверху, то, соправды, не об якой демократии, навод, когда будет некая либерализация, то размову вести нельга. Тому что, наприклад, ну, тяжко уявить ситуацию, коли Дмитрий Медведев пойдет супроть Одиной России, наприклад. И первые кроки, до речи Медведева, показывают, что все ж таки это слово про свободу да иншее, это все ж таки больше риторика. Больше, ведаете, обовязковая программа выступу подчас инаугурации. А все ж таки головные меты того ж Медведева мы бачим, наприклад, по перших ягонных указах. Да? Перший указ – это указ про то, как забирать земли у державных установок и будовать там станное жилье. Да, это все ж таки довольно популистские меты. Это размова про то, что треба каждый год будовать 1 миллион домов. И все ж таки мы бачим, что человек больше думает про то, как он будет выглядеть у вачах миллионов громадян, для яких, я думаю, все ж таки размовы про адлигу и размовы про демократию стоять не на самом первом месте. Для их головное, как выдавалось жилье и как кошты не подвышались. Мое такое меркование, что у ближайший час все ж таки Медведев будет рухаться именно в этом русле, у русле популизму. И он будет с большего думать про то, про что и думал, когда был у складе ураду российских. Это про нацпроекты, какие мусить подвысить его популярность. А все ж таки адліга, там ці демократизація, ці лібералізація буде вже на другім, третім, ці там 12-м пляні.
Віталь Селіцький, які ваші відкази на гэтыя пытанні? Хто такі спадар Мядзведзяў і наколькі абґрунтаваныя спадзевы на лібералізацію? Якая, як азначыў професор Фурман, зусім не тое, што демократизація?
Я хочу просто коротенько отрефлексовать, что мои коллеги сказали. Ведаете, коли мы кажем, что Медведева хвалю не демократа, а то, что думают и хочут миллионы россиян, но, может, здесь у частки российской элиты была такая ментальность, что это две разные речи, там и демократы у России потерпела по разу. Все ж таки президент мусит думать про то, что чего хочет миллионы его выборщиков, и тут пытание, про какие процедуры ожитевляется эта воля. Это не есть супротивлевыми некими речами, на мой погляд. И то, что он робит такие популистские кроки, хотя и эти популистские кроки, безумовно, ведайте, это ж указ не был подрестован 7 травня. Его рестовали, так сказать, при Путине с полной полным разумением, что это операция пераемники створения полного политического капитала уже новому человеку в Кремле. Так что я тут не придавал бы такого значения, что это вот первый крок Медведева. Ельцин подписывал первый указ про увеличение финансирования эдукации. Это нормальная практика. Медведев выглядая больше либеральным, у него больше стильные гальштуки и строя гарнитуры. Это безумовно. У него на морде не написано 10 классов высшей школы КГБ, это правда и так, але он частка системы, якой он сгодился служить. Ведаете, его выбрали для баланса сил, это первое, вся его либеральность, покуль что. Его выбрали миновито, как человека, який не належал до неких супротивных групповок, и для гаранты того, что одна групповка другую не съесть, что было полной небеспекой, коли по переемникам стал Иванов. А Путин гарант полных посадов, позиций, капиталов, престижов, статусов, какие были назапашены при его системе. Это покуль что застается. Тому покуль Медведев саправды не створит систему под себе и уладу не побудует, то, что перед этим казать, можно казать так само только про знейку вельми частковую адлигу. Але у этом у весь российский парадокс, на мой погляд, что как что себе реально изменить, ты мусишь побудовать краину цю уладу под себе, а там уже побудуешь под себе уже и... Что это изменять? Видите, уже и так улада есть. Улада разбышевая абсолютно, улада разбышевая абсолютно.
Хиба не первое самостоятельное решение Медведева, учинок, а не только слова, ускосным чином тычется Беларуси. До его, сдается, во всех российских президентов и премьеров первая замежная поездка была в Беларусь. Традиция такая была, знак приоритетов. И Медведева после ягонага обрання Александр Лукашенко так само запросил наведать Минск. Однако новый российский президент традицию разбурил. Первая замежная поездка в Казахстан, а оттуль в Китай. Что это означает и для России, и для Беларуси? А до речи, варто зауважить, что Лукашенко, выступающий на годовину Чернобыльской катастрофы, назвал обранного президента России Медведевым. Ну, коли прозвище будущего керовника России блытая Гиллари Клинтон, это еще неяк можно сразуметь. Але коли это робит керовник союзной с Россией державы, то это что, Виктор?
Я с этой нагоды просто узгадываю, ну, некий Егенк, я бы назвал, певные частки российской прессы, на конт выступу Збігнєва Бжезінського на Евразійському медіафоруме у Алматы, який недавно відбувся, де Бжезінський сказав, що ввогулі головним ворогом Росії хутка стане не Америка, а Китай, тому що, мовляв, старейший брат у гэта Росія заздросціць эканамічным поспехам Китаю, а малодшы брат, так бы мовіць, гэта Китай, не можа, ну, як бы змірыцца з тым, што Росія валодае буйнымі рэсурсамі і тэрыторыяй, на якія Китай, магчыма, мае нейкія свае віды, да, свае погляды. Пэўная частка расійскай прэсы, як я сказаў, чыніла енкі, яна сказала, што вот, бачыце, убіваюць клін паміж Расіяй і Китаем. Насамрэч, я думаю, што Дмітрий Медведзеў разумее, што сапраўды адносіны зараз з тым жа Китаем, а магчыма і з Казахстанам, для Расіі значна важней, чым адносіны з Беларусю, таму што з Беларусю усе адносіны зараз пераводзяцца з большага, ну не ўсе, а з большага пераводзяцца у такую эканамічную плоскасць, у эканоміку. Усе мы гаворым пра тое, што газ мы будзем аплачваць 200-300 даляраў за кубаметр і так далей. І мне падаецца, што проста Дмітрий Медведзеў не бачыць сэнсу ехаць у Беларусь, проста каб засведчыць некія добрыя адносіны. Усе мусяць разумець пасля такога рашэння Медведзева, што адносіны будуць будавацца даволі прагматычна. І гэта першае. А другое тое, што ўсё ж такі Расія надае большую ўвагі адносінам не з Беларусю, а з краінамі, якія, магчыма, не стануць ворагамі, да, як лічыць там Бжезінскі, але якія будуць больш стратэгічнымі партнёрамі для Расіі, чым Беларусь. І ў гэтым выпадку, як бы, кандыдатуры Казахстану і найперш Кітая, канешне, яны заслугоўваюць большай увагі, чым кандыдатура Беларусі.
Віталь, а якія вашы адказы на гэтае пытанне? Чаму ў Казахстан і Кітай, а не ў Беларусь? І што азначае гэтая агаворачка Лукашэнкі наконт Медведзёва?
Расія фактычна вызначылася з тым, што падтрымка Беларусі будзе працягвацца хай у зменшаным фармаце ў параўнанні з 2004-2005 годамі, а ўсё ж такі ў большым, чым планавалася ў канцы 2006 года. Гэта адбылося ў сакавіку, калі была вызначана кошт на газ на цяпер ужо зноў такі смешным узроўні. Я думаю, што проста ў Крымлі вырашылі, што Лукашэнку пакуль гэтага дастаткова. Што тычыцца паездкі ў Казахстан і Кітай, я думаю, што гэта больш сімвалічна для Беларусі, чым для Расіі. Магчыма, проста тут ужо пытанне, як кажуць, нічога асабістага, проста вырашылі, што звязвацца нейкімі ўжо такімі абавязкамі перад Лукашэнка, ім ужо не да спадобы, не да твару. Гэта нейкі акт дэкларацыі незалежнасці Расіі ад Беларусі. Ці ад неабходнасці піетэту да спадара Лукашэнкі, які падчас слабай расійскай улады быў нейкім легітымізуючым сродкам, усё ж такі гэта было, так? І саюзная дзяржава, усё. Гэта час скончыўся, але неабходнасць трымаць Беларусь на павадку засталася, таму трымаюць крэдытамі і таннымі рэсурсамі, а ўжо сімвалічныя крокі ўсё ж такі змяншаюць. Сам па сябе візіт у Казахстан і Кітай лагічны, калі ведаць усе нафтагазавыя, так сказаць, рэсурсныя супярэчнасці ў гэтым рэгіёне, ведаць і калі памятаваць, што спадар Медведзеў перайшоў на пасаду прэзідэнта з пасаду старшыні рады дырэктароў карпарацыі «Газпром», так што я тут нічога не бачу. Ну, ведаць, спадар Лукашэнка і Медведзёв, па-першае, ён заўжды можа спаслацца на свой беларускі акцэнт, які ў яго моцна ў расійскай мове, а па-другое, ён і на Путіна шмат чаго казаў, і яму гэта з рук сыходзіла.
Ну, вы знаете, мне кажется так, что вот когда начиналось это продолжающееся бесконечно российское-белорусское объединение, оно начиналось, в общем, с энтузиазма, вот с определенной искренностью, сильными элементами самообмана. Во всяком случае, со стороны Лукашенко, но я думаю, и со стороны Ельцина. Хотя, в общем-то, такие вот наблюдатели, как вот мы с вами в свое время писали, понимали, что никакого объединения тут быть не может в принципе. И это все было частью определенной идеологии. Идеологии реинкарнации СССР. Что вот объединение с Белоруссией — это какое-то начало вот такого процесса соединения вот этих земель распавшихся. Мне кажется, что уже, когда пришел Путин, он отлично понимал, что этого не будет. Что такое объединение невозможно. Что может быть другая совершенно политика, политика давления на каждого из соседей, используя там разные экономические всякие рычаги.
но не объединение, не воссоздание прошлого в каком-то новом виде. Но инерция здесь совершенно громадная. И эти поездки ритуальные в Белоруссию, это был идеологический, прежде всего, акт. Вот поддержание вот этой фактически уже умершей веры в возможность объединения. Вот Медведев, по-моему, ну просто решил не поддерживать совершенно бессмысленную, уже в нее никто не верит, вот эту иллюзию и эту традицию. А то, что Лукашенко сделал вот такую оговорку, это мне тоже кажется не совсем случайно. Потому что у Лукашенко сильнейшее раздражение вообще на Россию. Он понимает, что все его вот эти планы и наивные, с моей точки зрения, идеи объединения, они уже давно рухнули. И он, в общем, загнан в угол. Вся нормальная вот такая логика политическая требует от него скорее переориентации на какие-то другие силы, прежде всего на Европу. Но он слишком далеко зашел, чтобы такая переориентация была возможна. И у него просто сильное раздражение. Это выплеск этого раздражения.
Выслухали «Пражский акцент». У размове брали удел журналист Виктор Дзетлікович, политолог Віталь Селіцький и профессор Дмитрий Фурман. Вел размову Юрий Дракохруст. Шановні слухачі, ефір «Свободи» для вашої зручності поділені на півгодинні циклі. Перші півгодини – новини дня і оперативні повідомлення, друга півгодинка – трохи провічне. Гутерки експертів, подорожжі кореспондентів, діалоги зі слухачами, білоруське заміжжя, національна ідея у історії, літератури, житті. Кожні 15 хвилин – короткий огляд подій дня.